все древние государства. Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 17-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать богослужение праздника Пятидесятницы, Дня Святой Троицы. Продолжаем читать последование вечерни Дня Пятидесятницы, вечерни, которая в современной богослужебной практике Русской Православной Церкви совершается непосредственно после литургии, в день Пятидесятницы, в день Святой Троицы. Связано это с особенным характером данного богослужения, с тем, что оно, это богослужение, эта вечерня, включает в себя ряд особых молитв, коленопреклоненных молитв, в которых мы благодарим Бога за то, что Он совершил дело нашего спасения, окончание вот этого домостроительства нашего спасения. И вспоминается как раз в данный праздник, в день Пятидесятницы, потому что сошествие Святого Духа на апостолов было таким событием, довершающим домостроительство нашего спасения. Ну вот в этих молитвах мы просим о том, чтобы нам вот теперь в земной церкви воспользоваться всеми этими благодатными дарами, достичь Царства Небесного, то есть вот усвоить то спасение, которое Господь нам даровал. В прошлый раз мы остановились на великом прокимне, который возглашается по окончании обряда вечернего входа, по окончании исполнения песнопения «Свети Тихий». Великий прокимен — это принадлежность вечерен, совершающихся вечером в дни господских двунадесятых праздников. Но вот поскольку день Пятидесятница является одним из таких праздников, то особенностью вечерни в день этого праздника является такой великий прокимен, в отличие от обычного прокимна, который на каждой вечерне исполняется, а также и на литургии перед чтением апостола. Великий прокимен включает в себя не два стиха, а четыре стиха. Великий прокимен на вечерне в день Пятидесятницы. «Кто Бог велий, яко Бог наш? Ты еси Бог, творяй чудеса». Это, собственно, сам прокимен, и к нему добавляется еще три стиха. «Сказал еси в людях силу твою». Следующий стих. «Рех ныне ночах, сия измена десницы вышняго». Последний стих. «Помянух дела Господня, яко помяну от начала чудеса твоя». После возглашения каждого из этих стихов сам прокимен, то есть слова «Кто Бог велий, яко Бог наш, ты еси Бог, творяй чудеса», пропеваются хором. Этот великий прокимен составлен из стихов 76-го псалма. Сначала это окончание 14-го стиха 76-го псалма, слова «Кто Бог велий, яко Бог наш», затем начало 15-го стиха «Ты еси Бог, творяй чудеса». «Кто Бог столь же великий, как Бог наш?» Вот эти слова в переводе Аверинцева. «Кто есть Бог, что велик, как Бог?» При этом в первый раз слово «Бог» написано с маленькой буквы, а во второй раз оно написано с большой буквы, то есть имеется в виду истинный Бог. В первом случае Бог языческий. «Кто есть Бог, что велик, как Бог?» И начало 15-го псалма. «Ты еси Бог, творяй чудеса». «Ты Бог, творящий чудеса». Далее в качестве первого из стихов вот этого великого прокимна возглашаются слова, представляющие собой окончание 15 стиха 76 псалма «Сказал еси в людях силу твою». Для понимания этой фразы надо вспомнить значение слова «сказати» в церковнославянском языке. Седокова Ольга Александровна в своем словаре церковнославяно-русских паронимов предлагает для этого слова два значения. Первое – толковать, второе – наглядно показать, внушить. То есть значение этого слова в церковнославянском языке не совпадает с его значением в русском языке. Как раз вот такие слова и называются церковнославяно-русскими паронимами. Здесь, очевидно, в данной фразе второе значение – наглядно показать. Кстати, можно обратить внимание на то, что у русского слова «показать» и у церковнославянского «сказати» один корень. Ну и вот здесь «сказал еси в людях силу твою», перевод Бирюковых – «Ты явил народу силу твою». «Сказал еси» — это форма перфекта, одного из прошедших времен церковнославянского глагола, в форме второго лица единственного числа, поэтому подставляем местоимение «ты». «Ты явил народу силу твою», «в людях силу твою» по-церковнославянски. Слово «люди» как раз и имеет значение «народ». Этим словом в библейских текстах обозначается обычно еврейский народ, но в богослужебных текстах имеются в виду христиане, в христианских богослужебных текстах, точнее, вот в православных, тех, которые на церковнославянском языке. Так или иначе, в обоих случаях речь идет о народе Божьем. «Ты явил народу силу твою». Следующий стих Великого Прокимна. «Рех ныне ночах, сия измена десницы вышняго». Это слова 11 стиха 76-го псалма. Место достаточно сложное для понимания. Разберем сначала грамматику. Здесь «рех» и «ночах» — это аористы, то есть формы одного из прошедших времен церковнославянского глагола. Здесь первое лицо единственного числа, то есть переводим, подставляя местоимение «я», «рех», то есть «я сказал». Далее идет, собственно, прямая речь. «Ныне ночах, сия измена десницы вышняго». «Ныне ночах», то есть «ныне начал я», ну и далее «сия измена десницы вышняго» — это изменение десницы Всевышнего. Ну вот если обратиться к переводу псалтири, автором которого является профессор Юнгеров, дореволюционный русский библеист в начале XX века, выпустивший этот перевод, его перевод является переводом с греческого, поэтому наиболее близко подходит к церковнославянскому тексту, поскольку церковнославянский текст Псалтири также является переводом с греческого. В переводе Юнгерова читаем в 11 стихе 76-го псалма «Сказал я, ныне я начал понимать это изменение десницы Вышнего». Слово «понимать» у него стоит в скобках, то есть это то слово, которого нет в тексте Псалтири, но которое необходимо добавить для пояснения смысла. «Сказал я, ныне я начал понимать, это изменение десницы Вышнего». Свое добавление в текст Псалтири, то есть вот это слово «понимать», Юнгеров объясняет так. Он пишет: «Так поясняют святитель Афанасий и блаженный Феодорит, а у преосвященного Порфирия и на полях славянской псалтири дополнено «разумети». Конец цитаты. То есть Юнгеров, дополняя свой перевод, ориентируется на святоотеческие комментарии, а также на труды комментаторов XIX века. Ну а что же касается слов «это изменение десницы Вышнего», то Юнгеров делает к этим словам такое примечание, то есть «от Господа попущены страдания евреям. Но вот это место в еврейском тексте Псалтири, то есть в оригинальном тексте, в первоначальном тексте, допускает различные понимания, что видно, если обратиться к другим переводам Псалтири. Ну вот, например, в современном переводе, выпущенном Российским библейским обществом в 2011 году, читаем в 11 стихе этого псалма: «Я сказал, вот в чем горе мое, рука Вышнего не такова, как встарь». В другом переводе Псалтири на русский язык, выполненном в иудейской общине в России, мы читаем в этом стихе: «И решил я, дабы пробудить меня, посуровила десница Всевышнего». Мы видим, что вот в этом переводе уже нет слова «сказал», нет слова «начал», но «решил я» и «решил я, дабы пробудить меня, посуровила десница Всевышнего». Здесь, таким образом, в переводе уже делается попытка толкования. Ну вот, хотя бы из сопоставления этих переводов видно, что, возможно, разное понимание, что есть слова, которые допускают разное понимание. В переводе Сергея Сергеевича Аверинцева, 11 стих 76-го псалма, читается так: «И сказал я, вот боль моя, десница Вышнего изменена». Но он делает примечание, что, возможно, и другое понимание этого стиха, и предлагает другой перевод. «И сказал я, утешение боли моей о деснице Вышнего делах». И следующий, 12 стих: «О Господних делах вспоминать, о древних вспоминать чудесах». «И сказал я, утешение боли моей о деснице Вышнего годах, о Господних делах вспоминать, о древних вспоминать чудесах». Сергей Сергеевич поясняет, что оба прочтения предполагают общебиблейскую символику десницы правой стороны как знака милости. Конец цитаты. Можно подытожить, что, возможно, для этого стиха, как оптимистическое понимание, возможно, понимание в том смысле, что воспоминание о древних чудесах, совершенных Богом для еврейского народа, утешает псалмопевца. С другой стороны, возможно, понимание также в том смысле, что псалмопевец видит, что теперь в его время этих чудес нет, и это вызывает скорбь его, боль его. Поскольку по грехам своим еврейский народ больше не удостоивается вот такого особенного попечения Божьего. Итак, «рех ныне ночах, сия измена десницы Вышнего», то есть «я сказал, ныне начал я», можно добавить «понимать», это изменение десницы Вышнего. И, наконец, последний стих этого великого прокимна: «Помянух дела Господня, яко помяну от начала чудеса Твоя». «Вспомнил я о делах Господа», «помянух» — аорист в форме первого лица единственного числа, «вспомнил я о делах Господа». Далее: «яко помяну от начала чудеса Твоя». «Яко» здесь значит «ибо», «помяну» — будущее время, «ибо я вспомню чудеса Твои изначальные». «Вспомнил я о делах Господа, ибо буду вспоминать изначальные чудеса Твои». Это следующий, 12 стих 76-го псалма. Эти два стиха, 11 и 12, в переводе Аверинцева мы только что зачитали. «И сказал я, утешение боли моей о деснице Вышнего годах, о Господних делах вспоминать, о древних вспоминать чудесах». По окончании исполнения великого прокимна начинается, собственно, та часть вечерни, которая является наиболее запоминающейся, чтение коленопреклоненных молитв. Мы когда-то зачитывали комментарий профессора Скобалановича по поводу этой вечерней с коленопреклоненными молитвами. Прочитаем его еще раз сейчас. «Вечерня второго дня Пятидесятницы», — пишет он, — «как посвященного Духу Святому, представляет из себя моление об обновлении в нас благодати Духа Святого, так естественное в день дарования Духа апостолам. Моление это, заключающее в себе и другие необходимые душе нашей предметы, по особому усердию возносится коленопреклоненно, чем торжественно восстанавливаются упраздненные на 50 дней коленопреклонения». Знаменательно и умилительно, что это восстановление совершается не только в первый день по миновании запрещения, но и в первый возможный для того час, немедленно по окончании первой праздничной службы первого дня Пятидесятницы, как бы в порыве благоговейного нетерпения от желания скорее обратиться к этому привычному способу моления. Вообще церковный год не знает вечерни более умилительной, нужно только видеть эти коленопреклоненные толпы верующих в храмах с поникшими главами, ожидающих благодати Духа Святого, чтобы сердце преисполнилось отрады от мысли, что Дух Святой животворит и теперь земную церковь. Конец цитаты. Что касается самого способа чтения молитв, профессор Скобаланович пишет по этому поводу: «Каждая из них, из молитв, включается в малую ектинью, которая, сообразно этой вставке, терпит следующие изменения. Первое прошение: «Паки и паки преклонше колена, Господу помолимся, Господи помилуй трижды». Следует молитва. После нее второе прошение малой ектинии: «Заступи, спаси, помилуй, восстави и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью». «Господи, помилуй» однажды. Третье прошение: «Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшие сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим Тебе, Господи». И возглашение, представляющее заключительное словословие молитвы. Конец цитаты. Первая молитва, как поясняет Скобаланович, обращена к Богу Отцу. Во имя празднуемого события просит прощения грехов, благодатной помощи и принятия в Царство Небесное. Поскольку текст этот достаточно большой, то мы будем разбирать его по частям. Итак, начнем читать текст первой из этих коленопреклоненных молитв: «Причисте, нескверне, безначальне, невидиме, непостижиме, неисследиме, непременне, непобедиме, неисчетне, незлобиве, Господи, един имеей бессмертие, во свете живый, неприступном, сотворивый небо и землю и море, и вся созданная на них, прежде еже просите, всем прошения подаваяй». Здесь идет ряд эпитетов Бога. Как отмечает Скобаланович, здесь 10 определений: «Пречисте, нескверне, безначальне, невидиме, непостижиме, неисследиме, непременне, непобедиме, неисчетне, незлобиве, Господи». 10 определений, все отрицательные. Первые 2 и последние – моральные, остальные – онтологические, касающиеся существования. Конец цитаты. Итак, что касается первых 2 моральных определений – «причисте», «нескверне», это, как и прочие слова в числе этих 10 определений, формы звательного падежа. «Причисте» – это перевод греческого слова со значением «чистый» или «незапятнанный». Церковнославянский переводит это слово словом с приставкой «пре», то есть «чистый» в высшей степени. Как отмечал Аверинцев, это сакрально-эмфатический перевод, то есть особым образом усиливающий значение греческого слова перевод. «Пречистый», то есть в высшей степени «чистый», «нескверный». Далее, как отметил Скобаланович, определения онтологические, безначальнее, невидимее, непостижимее, неисследимее, непременнее, то есть неизменяемый. Приставка, которая соответствует русской «пере», непременнее, то есть непеременяемый, неизменяемый. Далее, непобедимее, неисчетнее. Неисчетнее значит неисчислимый. По-гречески «аметрите» – тот, который не имеет меры, неизмеримый. «Аметритос» по пояснению Скобалановича значит «неизмеримый, бесчисленный, огромный». Далее, как отметил Скобаланович, моральное определение «незлобивее». Для того, чтобы пояснить это слово, нужно вспомнить, что в церковнославянском языке слово «добрый» имеет значение «настоящий», соответствующий своему назначению, «пастырь добрый», то есть «настоящий пастырь». Ну а вот противоположное этому слову церковнославянское слово «злый» значит «негодный», «несоответствующий своему назначению». Так вот, «незлобивый» может значить непричастный какому-либо несовершенству, либо праведный, праведный в высшей степени. Таково значение в церковнославянском языке. Но здесь, если мы обратимся к греческому тексту, то мы увидим слово, которое, по пояснению Скобалановича, значит «переносящий худое», «терпеливый», по-гречески «анексикакос», слово, составленное из греческих слов «анехо» – «поднимать», «переносить», и слово «кокос» – «злой» или «негодный». Таким образом, «анексикакос» – «переносящий худое», «терпеливый». Ну, вот это греческое слово и переведено на церковнославянский язык как «незлобивый». Ну вот, в следующий раз мы поговорим подробнее о том, почему здесь присутствует вот этот ряд отрицательных определений, 10 отрицательных определений, это имеет важное богословское значение. Ну а сегодня закончим наше занятие. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.